Вы знаете, в прошлую субботу ко мне подошло несколько человек с просьбой. С просьбой. Я даже удивился. Я не буду говорить, кто и зачем и как. Ну, просто хочу сказать, с просьбой разъяснить одну очень серьезную, сложную вещь в Священном Писании. Плюс ко всему, в прошлую субботу на уроке субботней школы мы поднимали этот вопрос. И я сегодня принял такое решение, вернее, неделю тому назад принял такое решение выйти к вам с этой темой, чтобы вы, как адвентисты седьмого дня, как люди, принявшие Господа как своего Спасителя, четко и ясно для себя понимали, кто вы, что вы, что такое церковь, чем является, что представляет церковь. Короче говоря, сегодня я назвал свое обращение к вам вот в этой проповеди. Так, церковь остатка. Потому что очень многих время от времени смущает вот этот вопрос. Остаток, что это такое, как его понимать, как понимать церковь в контексте этого понятия, церковь остатка. Вот я сегодня хотел бы вам разъяснить эту тему и передать вам не то, во что верит Вадим Николаевич Качкарев, а то, чему учит церковь адвентистов седьмого дня. И верит Качкарев Вадим Николаевич. Вот. Но сначала, чему учит церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Время от времени, мои милые братья и сестры, дьявол делает определенные попытки вот именно эту идею в церкви разрушить. Сначала разрушать это внутри какого-то определенного человека, а потом дальше распространить это ложное учение, эту ересь по всей церкви. Почему? Потому что как только адвентисты седьмого дня перестают понимать и ощущать церковь как церковь остатка, то в этот же момент они превращаются вот в этих... Как вам сказать? Короче говоря, церковь перестает быть отделенной особым таким движением и, естественно, теряет свое определенное предназначение. Поэтому сегодня я хотел бы укрепить у вас эту идею, чтобы дьяволу вот на один миллиметр даже не дать сюда с этой идеей войти. На один миллиметр даже не дать сюда войти с этой идеей. А начнем мы с вами с очень хорошего, знаменитого текста Священного Писания, записанного в книге «Бытие». В самом начале, в книге «Бытие». Так, чтобы по шагам пройти, да? Это первые знаменитые три первые главы книги «Бытие». С чего начинается книга «Бытие»? Все знают. С творения. Да? Как Бог в течение шести дней сотворил нашу планету. Потом во второй главе, в конце первой главы и во всей второй главе рассказывается о том, как Бог сотворил человека и как Он наделил человека определенным предназначением. Да? В чем была суть человеческого существа, когда оно было сотворено? Для чего Бог сотворил человека? А? Для чего вы рожаете детей? Зачем вам дети? Ответьте себе на этот вопрос. Что вас тянет на эти девятимесячные страдания, схватки, боли, кровь, крики, стоны, что вас, сестры, что вас туда влечет? Что там хорошего есть? А? Одна только идея. Сейчас на своих руках я буду держать того, кого я буду любить всю жизнь. Человек сотворен Богом таким, чтобы любить. Понимаете, да? Он заложил в сознании, чтобы любить. А так как мы с вами сотворены по образу и подобию Божию, то мы имеем право предположить, что раз в человеке проявляются такие чувства, да, к себе подобному существу, то и Бог сотворил нас для того, чтобы просто нас любить. Богу нужен объект для любви, дитё нужно, ребенок нужен, чтобы кормить его, отдать его, прижимать его к своей груди, гладить его, говорить ему ласковые слова, и чтобы получать ответную реакцию, да? Что вы испытываете, мои милые братья и сестры, когда к вам подходит ребенок, обнимает вас и говорит: «Мамочка, я тебя так люблю». Что вы испытываете в этот момент? Я испытываю грандиозное наслаждение, да? Когда мой ребенок прикасается ко мне, когда он обнимает меня, когда он мне говорит какие-то слова, я начинаю себя чувствовать нужным в его жизни, да? Важным человеком начинаю себя чувствовать в его жизни, да? Это очень важно. Бог сотворил человека для того, чтобы его любить. Он подарил ему все. Он подарил ему Эдемский сад, он подарил ему животных, он подарил ему луну и солнце, он подарил ему воздух, он подарил ему цветы. Бог сделал все, чтобы человек чувствовал себя счастливым, правда? Счастливым, чтобы человек в этом счастье плавал, чтобы он купался в этом счастье, да? Но вместе с этим Бог говорит: если ты будешь просто ходить и созерцать, ой, как все красиво, ой, как все хорошо, рано или поздно ты поймешь, что это может все закончиться. Почему? Потому что нужно поддерживать это. Нужно любить то, что тебе подарили. Если это цветок тебе подарили, его надо поливать. Если это деревце, которое Бог сказал, это для тебя, его нужно окапывать. Сад-то нужно возделывать, поэтому Бог поселяет Адама и Еву в Эдемском саду, чтобы, написано, да, возделывать его. Чтобы этот Эдемский сад был распространен на всю планету Земля. Чтобы когда они родили детей, а Бог им сказал: плодитесь и размножайтесь. Чтобы когда у них появились дети, чтобы они этот Эдемский сад нашли в любом уголке нашей планеты. Папа с мамой позаботились об этом и передали эту миссию им, и они дальше для своих детей этот Эдемский сад устраивали. И тогда трудом и общением на основе любви со своим Богом. Это первые две главы. Но дальше мы читаем, произошла ужасная трагедия, да? Произошла трагедия грехопадения. Человек, купаясь в этом счастье, вдруг совершил поступок, который огорчил Бога до невозможности. До невозможности. Вы знаете, нам иногда кажется, что Бог это какая-то машина. Мы не думаем с вами даже, что Он может плакать, что Он может страдать, что Он может сильно горевать. И Библия – это книга, которая открывает нам это. Вы помните перед потопом, что написано? Господь, написано, глубоко воскорбел в сердце своем. Мы можем довести Бога даже Бога можем довести до страдания, до состояния слез, плача. Когда Он видит, что я для них все, а они возвращают мне такой страшной неблагодарности. Третья глава показывает, с чем это было все связано. Мы здесь узнаем змея, мы здесь узнаем сатану, который устроил этот подлый план для того, чтобы сломить, для того, чтобы сделать Богу больно, да, оторвать от него его детей. И вот в этой третьей главе, когда все это дело произошло, Господь встречается со своими детьми. Он встречается со своими детьми и задает вопросы. «Адам, где ты?» Он знает, за каким деревом Адам, он знает, где спряталась Ева, за каким кустом они сидят. Он же знает это все, правда? Но он не говорит: а ну-ка, Шкода, выходи оттуда, сейчас мы будем с тобой разбор полетов устраивать, да? Что он делает? Он задает вопросы. Адам, где ты? На что он рассчитывает? Чего ожидает Бог? Бог ожидает, что Адам выйдет сам. И что вот это, Боже, прости, это будет его инициатива. Адама инициатива, Евина инициатива. Но Бог дожидается этого? Нет. Адам сваливает на Еву. Да, когда хочется с себя вину какую-то снять, легче всего на ближнего раскинул, да? И все, я чистенький, я ничего. Адам, ты мне такую жену сотворил, что-то она какая-то странная оказалась, да, пошла змеи послушала. К жене начинается вопрос, а она говорит, а что ты змеи тогда сотворил? Ты что, не знал, что он нас искусит? Зачем ты нас подверг к такому испытанию? Что ты вообще его сотворил? И так далее. В конечном итоге мы видим в этой третьей главе, что в конце концов Бог оказывается виновен. Ни они, ни змеи, ни Адам, ни Ева. Бог оказывается виновен. Потому что он жену, женщину сотворил, потому что он змеи сотворил, потому что он вообще создал эту планету, зачем он вообще этот Эдемский сад сотворил. Бог оказывается виноватым во всем. Но он не перестает любить. Несмотря ни на что. Как бы его ни обвинили, как бы ни попытались опустить, да, вот этот его авторитет, он не перестает любить. И это очень важно. И тогда он обращается с этим грандиозным текстом Священного Писания, который я сегодня хочу положить в основу нашего размышления об остатке. Он произносит проклятие змею. 3:15. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И вот это интересное пророчество, самое первое пророчество в Библии. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его». Это семя, да? В пету. Вот читая этот текст Священного Писания, у меня возникает ряд вопросов. Первое. О какой это женщине речь идет? Здрасте, приехали, да? Извините, пожалуйста. Вот, забыл выключить. Плохой пример всем вам подал. Извините, пожалуйста, виноват. О какой женщине может здесь идти речь, мои милые друзья? А? По-моему, о церкви, церковь, да? А на каком основании вы так считаете? Понимаете, это очень серьезная вещь. Можно услышать и принять эту точку зрения, и потом всю жизнь с этой точки зрения ходить, не утрудившись, что сделать? Копнуть и понять, а почему? А вот некоторые люди говорят, что речь идет о Марии, которая родила Иисуса Христа. Кто может опровергнуть эту идею? Не нужно этого делать. Не для этого сегодня это наша беседа, но я помогу вам немножечко разобраться в этом тексте. Ну, во-первых, с кого начался грех на земле? Грех начался с жены, с Евы. Обратите внимание, когда дьявол планировал вот этот акт свой, да, он не планировал даже с Адама начать. Почему? Потому что Адам другой. С Адамом вот эти все разговоры не прошли бы. Понимаете? Адам бы сразу бы сказал так: я не понял, ты кто такой? Ты как тут появился? А женщина что? Он ее расслабил, он ее похвалил. Он сказал, какая она умница, какая она хорошая, носик начал расти, да, начала жена о себе немножко много думать, да, а вы вот еще узнаете, а вот дерево хорошо для пищи, хозяйка обратит на это внимание, обратит, а приятно для глаз. Ну, кто красоту замечает больше, мужчина или женщина? А? Женщина, конечно, да, вожделенно, потому что дает знание, да, женщина хочет знать, да. А тем более здесь предлагают еще знание, как у Бога приобрести. Он ее купил. В общем, он ее расслабил немножечко. И в силу своего вот этого женского характера, мягкости, доверчивости, наивности, он ее купил. И он планировал с нее начать. Потому что он знает, что с ней ему будет легче. Самая большая задача была в этот момент Еву от Адама как-то оторвать. И привлечь ее к дереву, чтобы Ева одна была, один на один, чтобы с ним можно было встретиться. И он свое дело сделал. То есть он воспользовался вот этим характером жены, Адамовой жены, и произвел вот этот, на свет свой вот этот замысел. Бог отвечает ему: хорошо, ты воспользовался вот этим красивым, вот этим нежным, наивным, доверчивым созданием, хорошо. Но теперь, Бог говорит, я на твоем пути такую жену поставлю. Понимаете, в чем суть? Почему Бог говорит, вражду положу между тобой и женой? Ты унизил эту жену, ты купил ее. Теперь я на твоем пути поставлю такую женщину, такую жену, что ты будешь кусать, ты будешь пытаться заражать ее ложью, да, но она будет поворачиваться, тебе на голову наступать прям. На голову прям наступать, да? Положу вражду между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее. Вот здесь возникает у меня второй вопрос, очень важный. Если здесь речь идет о Марии, которая родила Иисуса Христа, да, как семя, то у меня вопрос вот в чем. Мария женщина, откуда у женщины семя? Вы задавали такой вопрос когда-нибудь? Вот это очень интересный момент, да? У женщины семени не может быть. Но здесь речь говорит, что будет какая-то жена, значит, что-то образное будет, и у этой жены будет семя. И это семя будет враждовать с твоим, сатана, семенем, потому что у сатаны семени тоже нет. Он ангел, он не человек. У него нет семени, и у женщины нет семени, поэтому мы Марию отводим в сторону, уже она здесь не может быть никак. Возникает вопрос, если дьявол – это образное такое существо, у которого должно быть некое семя, да, то и женщина здесь тоже образное существо, у которого должно быть, у которой должно быть свое семя. Правильно? Логично? Логично. Идем дальше. Что происходит? Бог говорит: я между тобой и женою положу вражду. И не только между тобою, а между семенем твоим и семенем ее. Это семя будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Нам нужно выяснить, что это за семя. В Священном Писании слово «семя», оно олицетворяет потомство, продолжение. Да? Написано, в семени твоем благословляться многие народы, в семени, то есть в потомках твоих, в тех, которые будут после тебя. Но эти, которые будут после тебя, они из тебя вышли, это твое. Понимаете, да? Теперь здесь говорится о том, что вражду положу между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее, и произойдет вот это серьезное дело. Господь предупреждает о том, что на пути сатаны возникнет некая жена, которая будет с ним враждовать. Которая будет с ним враждовать. Она будет его главным врагом. Но если мы с вами посмотрим на историю греха на нашей планете, мы же с вами ни одну женщину не увидим, которая была бы вот в единственном числе врагом сатаны. Правильно? И коль мы изучаем Священное Писание, то мы с вами приходим к удивительному выводу, что, оказывается, у церкви есть прообраз в Священном Писании, и мы читаем с вами 44-й псалом знаменитый, и в этом 44-м знаменитом псалме написано брачные отношения между Богом и Его церковью. И в других местах мы читаем, что Господь куда? На брачную вечерю позовет. И в других местах написано, я супруг твой, в книге пророка Исаии написано, супруг. Бог олицетворяет себя в качестве супруга некой жене. И поэтому совершенно логично прийти к выводу, что единственное, кто может претендовать на звание жены для Бога, это церковь. Это церковь. Ну вот здесь начинаются очень серьезные проблемы. Почему? Потому что, коль мы с вами понимаем, что церковь – это жена, и члены церкви, присоединяющиеся к ней, являются ее семенем, и главным ее семенем церкви кто является? Никто иной, как сам Иисус Христос, который занимает главу церкви, понимаете? То мы с вами должны понимать, что вот вся вот эта христианская церковь, она должна начать вражду с силами тьмы. Изучая историю, мы с вами видим, что началось все очень хорошо. И церковь христианская начала эту вражду с сатаной. Но не тут-то было. Открываем с вами 12 главу книги Откровения. Что мы читаем здесь в 12 главе книги Откровения? Удивительно интересные вещи. Посмотрите. Давайте внимательно с вами прочитаем всю эту 12 главу. Она очень важна, каждое слово. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». 12 звезд, да? Уже интересно, да? «Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения». Кто-то должен был в этой жене родиться. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Да? 7 диадим. «Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Но здесь намеки совершенно откровенные. Ну, кто еще, кроме сатаны, треть звезд с неба увел? Понятное дело, что этот великий красный дракон является прообразом сатаны, да, с его всеми сатанинскими коварными планами. Что делает прежде всего этот сатана, когда он увлекает треть звезд? Что делает сатана первым долгом? Первым долгом он встает перед женой. Понимаете? Первым долгом он встает перед женой для того, чтобы пожрать того, кто в ней должен появиться. Но здесь речь о ком идет? Об Иисусе Христе. Совершенно верно. С самого начала речь идет об Иисусе Христе. пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. У кого-то есть сомнение, что это Иисус Христос? Нет. Библия сама себя толкует. Она нам дает понять, что к чему относится. А жена убежала куда? А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. 1260 дней. В согласии со Священным Писанием, пророческий день равен пророческому году. Речь идет о каких-то 1260 годах. Мы с вами изучаем историю мира, и мы с вами видим, что на протяжении 1260 лет, это с 538 года по 1798 год, что происходило в это время на земле? Этот период назван мрачным средневековьем. Совершенно верно. Это когда церковь давилась. Это когда церковь пытались уничтожить, да? Это самое страшное время, когда руками самой церкви сатана уничтожал саму церковь. Это вообще парадоксально, но это факт. Когда одна часть христиан уничтожала другую часть христиан. И мы здесь удивительную вещь дальше читаем. Посмотрите-ка, что написано. И он останавливается здесь и говорит, а что произошло на небе? И произошла на небе война. Михаил, кто такой Михаил? Михаэль, да? Мисаэль, я вам говорил на семинаре по Даниилу. В переводе на русский язык означает «кто как Бог». Да? Кто как Бог и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Произошла на небе война. На небе. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Понятно, речь идет о ком, да? Возникла вражда между Иисусом Христом и дьяволом, да? Потому что титул «Кто как Бог», он принадлежит Иисусу Христу. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и силы и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь». А что он клеветал? Что он хотел вообще? В чем клеветать-то? Думаем? В чем можно было детей Божьих упрекнуть? Он клевещет на них целый день и ночь. В чем детей Божьих можно было упрекнуть? Только в одном. Грешники они. Они грешники. А закон Божий что предписывал? Грешник достоин смерти. Совершенно верно. Грешник должен погибнуть. Он клеветал день и ночь в этой борьбе, в этой схватке с Иисусом на небе. Но написано, не устоял. И низвержен был на землю. Что это значит низвержен? То есть его выкинули оттуда и все. Понимаете? Сказали ему, пошел отсюда. Понимаете? А почему? В каком случае говорят? А ну давай отсюда иди. А? Когда тебя уже никто слушать не хочет. Да? Когда уже никто тебя слушать не хочет, уже все поняли, что ты хочешь, уже люди на тебя так смотрят, а что он опять начинает болтать, уже никто его не хочет слушать. Говорят, иди отсюда, да? Выгнали его с неба, поэтому радость возникла. Раз его выгнали с неба, значит наступают дни спасения. Раз дьявола никто слушать не хочет, настали дни спасения, правильно? Значит, скоро Бог его уничтожит, и мы все будем с вами на небе, да? Вся жена, жена будет на небе, да? Как интересно. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и силы, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом на нашем день и ночь. Они, посмотрите, победили его кровью Агнца». Кто они? Семя жены. Помните, будет поражать тебя в голову. В голову как можно поразить? До смерти как можно поразить? Ну, когда идет бой, двое начинают драться на мечах. Скажите, пожалуйста, какая часть тела подвергается наибольшей опасности и наибольшим ударам? Боксеры когда борются, да? Они первым долгом куда норовят ударить? Они норовят ударить вот сюда, вот в эту часть. Если попал вот в эту часть, ты лежишь, и тебе считают 1, 2, 3, 4, 5. И 10 досчитал, и кричат нокаут, все, готов. Понимаете? Целится в голову, потому что голова – это самая уязвимая часть. Поэтому в Бытие 3.15 Бог сказал, она будет поражать тебя в голову, в самое уязвимое для тебя место поразит. И вот это поражение в голову случилось 2000 лет тому назад, когда Иисуса Христа распяли на Голгофе. Дьявол там был поражен в голову. То есть он уже как убийца, он уже как клеветник, он уже как тот, который имеет какие-то права на нашу планету, он уже предъявить ничего не может. Умер Христос, своей кровью он искупил нас от зла. Дьявол был поражен прямо в голову. Понимаете, все. Он покойник, он мертвец, он труп. И вот он это очень хорошо понимает, когда он увидел Спасителя. Они победили его кровью, кровью Агнца, и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. То есть речь идет о каких-то людях, которые до своей смерти их убивали, их топили, их жгли в кострах, а они в костре говорили слава Иисусу Христу. Они в воде бульками уже, да, они кричали: «Да славится Господь наш Иисус Христос!» Даже до смерти своей. Итак, веселись небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Посмотрите, по отношению к одним говорят, что они победили его, а по отношению к другим говорят, что горе вам, потому что к вам сошел дьявол в великой ярости, ему очень мало осталось времени, а когда смертнику мало остается времени, он знает, что он все потерял. Что он будет делать? Что он будет делать? Он будет кромсать, он будет крошить, он будет упиваться этой кровью, что он и делал на протяжении этих 1260 лет. И так веселись, сошел дьявол, зная, что ему немного осталось времени. Когда же дракон, внимание, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, возвращается к первой части 12 главы. Он увидел, что он низвержен на землю, оказывается, жена здесь на земле, он начал преследовать жену, которая родила младенца, мы уже с вами об этом знаем, мужского пола. Значит, кто эта жена? Христианская церковь во главе с Господом Иисусом Христом. Кого он начал, оказавшись, преследовать жену? Запомните это. Сейчас будет такой удивительный поворот. Это вообще. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змеи и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. Время, времен и полувремя – это тот же самый 1260 лет, о котором мы только что говорили, другим языком написано. Не буду сейчас это толковать, потому что это займет много времени. Да? Но это то же самое. Когда мы с вами будем изучать дальше книгу пророка Даниила, извиняюсь перед всеми за мое отсутствие вчера, да, но мы с вами в следующую пятницу продолжим, мы обязательно придем к этим датам, к этим 1260 дням и так далее. Посмотрите, жена укрывается в пустыне. Почему? Потому что церковь в это время, она стала испытывать ужасные гонения. И когда гонения начинаются, что норовит сделать церковь? Спрятаться, да? Убежать. Куда-нибудь в какие-нибудь места, где их не нашли бы. Подальше от людей. Посмотрите, дьявол видит, что жена убегает, прячется. Что он делает? И пустил змей из пасти своей вслед жены воду. Из пасти дьявола пошла вода какая-то. Как реку пустил. Представляете, река устремилась. Дабы увлечь ее рекою. Что такое вода? Изучая Священное Писание, мы с вами все знаем о том, что вода является олицетворением чего? Истины. Слово Божие, правды Божьей, истины. Но вы посмотрите, эта вода выходит из уст дьявола. Может ли из уст дьявола выйти истина или слово Божие, или правда? Нет, не может. Следовательно, если из уст дьявола выходит вода, то что это за вода? Это ложь. Это лжеучение, это всевозможные отступления. И что мы с вами видим в истории? Мы с вами видим в истории ужасную вещь. Когда умерли апостолы, ушел Иисус Христос, оставил после себя 12 человек апостолов. Помните 12 звезд на венце жены, да? Оставил после себя 12 апостолов. У апостолов появились ученики, такие как Марк, как Стефан, как Лука, потом Варнава, с которым апостол Павел ходит, да? Появились у них ученики. Умерли апостолы, убили апостолов, последний умирает Иоанн, да? После апостолов церковь принимают их ученики. Их ученики. И вот когда уже умирают их ученики, церковь оказывается в очень сложном положении. Власть в церкви начинают приобретать люди, которые далеки были уже от апостолов и от Иисуса Христа. И под натиском греков, римлян, язычества, они стали позволять, чтобы в христианскую церковь стали входить всевозможные лжеучения. И церковь, вот эта жена, облеченная в солнце, она испачкалась. Понимаете? Она впустила в себя лжеучение, и таким образом она очень сильно испачкалась. Она очень сильно осквернилась в этих лжеучениях. Потому что змей пустил что? Вот эту воду, да? Чтобы увлечь. Но земля помогла жене. И разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Значит, мы видим здесь, что то лжеучение, которое дьявол стал выпускать, оно церковь не охватило полностью. Значит, что-то произошло в церкви. Успело нейтрализоваться это лжеучение, а следовательно, в церкви образовалось две группы христиан. Две группы христиан. Читаем дальше. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань». Бытие 3.15, что написано? вражду положу между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее. Правильно? А здесь мы уже читаем что? Что теперь и рассвирепел дракон, и пошел, чтобы вступить в брань. Не с семенем, а с чем? А с прочими от семени. С прочими от семени ее. И кто же эти такие прочие от семени ее? Мы читаем, это те, которые сохраняют заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса Христа. Опа, вот мы с вами вышли на эти два удивительных принципа или показателя. Теперь из этого текста мы делаем вывод. Какой? Что дьявол сегодня враждует не со всей христианской церковью. Он враждует не со всеми христианами. На этой земле есть огромное количество христиан, которые ему нравятся. Что это за христиане? Это христиане, которые не соблюдают заповеди Божьи и не имеют свидетельства Иисуса Христа. Два признака. Понимаете, что произошло? Дьявол стал враждовать, и вот этим лжеучением он церковь разделил. В церкви оказались люди, которые называют себя христианами, но по слову таковыми не являются. И оказались люди, которые называют себя христианами и соответствуют полностью тому, что написано в слове о них. А что написано в слове о них? Соблюдают заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса Христа. Вот это очень важный, очень серьезный момент, мои дорогие братья и сестры. Почему? Потому что сегодня у многих, много людей, один пришел, не дочитал, другой перечитал, третий наелся мусора какого-то где-то, четвертый еще чего-то. Они приходят в церковь, и дьяволу очень важно, чтобы они не попали под влияние вот этой идеи. Под влияние этой идеи. Что за идеи? Что не вся христианская церковь сегодня является церковью Божьей. Мы должны это признать. Не вся. Теперь возникает вопрос. Ну, мне задают совершенно логичный, правильный вопрос. А что это значит, Вадим Николаевич? По какому признаку теперь? Мы же знаем, что спасение наследуют христиане, то есть люди, которые имеют с Иисусом со Спасителем общение. Объясните, Вадим Николаевич, тогда по какому принципу будет осуществляться это спасение? Как? Как будет это решаться все? Ты пятидесятник, ты баптист, ты адвентист, ты католик, ты православный. Как? А вот здесь начинаются очень серьезные сложности, которые некоторые люди не хотят, просто не хотят согласиться с этим. А вопрос очень прост. Библия дает нам два признака. Люди, которые соблюдают заповеди и имеют веру в Иисуса. Я бы повернул. Сначала веруют в Иисуса, а потом соблюдают заповеди. Теперь, когда встает вопрос, как нам относиться к церкви адвентистам седьмого дня, я задаю встречный вопрос, по-еврейски делаю. Евреи любят на вопрос вопросом. Я задаю вопрос. Посмотрите на все церкви в этом мире, на все христианские церкви, и найдите мне хоть одну, которая отвечает этим двум критериям. Найдите, покажите. Я не говорю о людях. Я не говорю об отдельной бабушке, которая с верой в руках со свечкой стоит. Она верит в это, да? Я не говорю о родственниках ваших, которые, на уровне своей веры, они сейчас вот с Богом такие отношения. Я не об отдельных людях, я говорю о системе, об организации. о обществе, которое продвигает определенное вероучение. Вот о чем я говорю сегодня. Поэтому мы сегодня смотрим на этот мир, и я задаю вопрос. Покажите мне, просто возьмите и покажите мне хоть один народ, хоть одну организацию, хоть одну церковь, которая отвечает этим двум критериям. Если вы мне найдете такую церковь, я поднимаю свои руки. Я отрекаюсь от всех своих убеждений. Но вы такой церкви не найдете. Не найдете. Почему? Потому что я искал. Я искал и не нашел. Теперь что с людьми, отдельными людьми? Наследуют ли они спасение или не наследуют они спасение? Вопрос вот в чем. Ну, допустим, у вас есть муж, который исповедует другую веру, другую религию. Что произойдет? У Бога на земле есть церковь, одна ее часть видимая. Что это значит, видимая ее часть? Это люди, которые не скрывают своих убеждений. Они говорят, мы соблюдаем заповеди Божьи, мы принимаем это, мы веруем в Иисуса Христа. Вот мы. Там проблема с субботой, вот мы. Мы не согласны, мы не пойдем сдавать экзамен в субботу. Вот это называется открытая церковь. То есть она не скрывается, она нигде. Но у Бога есть еще церковь скрытая. Скрытая. То есть, это огромное количество людей, которые безумно любят своего Господа. Безумно любят своего Господа. Но уж так получилось, что их сознание на сегодняшний день не способно некоторые вещи воспринять. У некоторых людей, некоторые люди уже давным-давно все поняли. Но Господь говорит, подожди, потому что моя видимая церковь не готова тебя еще принять. Ну, представляете, да, вот новый человек пришел, Господь его привел, и вдруг кто-то стал орать во время богослужения. Ну, высказывает свои. Вот представляете, как это влияет? Бардак какой-то начался, распря какая-то. Господь говорит этому человеку, подожди. Дай я свою церковь приведу в порядок. Я ее почищу, я ее успокою, а потом я тебя буду вести сюда, чтобы тебя сохранить для вечности. Вы понимаете, в чем здесь? И разные-разные есть случаи. Я не могу все сказать, потому что я не Бог, я не знаю. Но есть нюансы, по которым Господь или не ведет сюда, или Он ждет, пока человек созреет для того, чтобы принять эту весть. Так вот, книга Откровения нам говорит о событии перед вторым пришествием Иисуса Христа. И это событие, мои братья и сестры, очень серьезное. Названо оно «Громкий клич». Что это за громкий клич? Это когда видимая церковь, христиане, которые открыто заявляют о своих вероубеждениях, обратится к той невидимой церкви и скажет, выходите из нее, выйди из нее, народ мой. Вот то общество, в котором находится невидимая Божья церковь, то есть отдельные люди, которых Господь хочет спасти, она находится в Вавилоне. Вот в этом смешении всевозможных странных еретических учений и спасти сатаны. Они там плавают, но Господь готовит их к выходу оттуда. И вот в последний момент, когда на невидимую церковь начнет изливаться поздний дождь, невидимая церковь будет обращаться к видимая церковь будет обращаться к той невидимой церкви и будет кричать им: выйди, выйди из нее, народ мой, выйди из нее, народ мой. И вот вы увидите, как многие будут выходить из пятидесятнических, из баптистских, из католических, из всех ортодоксальных. В общем, церквей, где процветало ложное учение, не библейское учение, эти Божьи дети, они будут эти церкви покидать толпами. Но случится страшное. Знаете что? Что видимая церковь в это время будет содержать в себе людей, которых Библия называет плевелами. Есть пшеница, а есть плевел. Что такое плевел? Это растение, которое очень сильно похоже на пшеницу. Очень сильно. Внешне один к одному. Но это не пшеница. И вы увидите, что Дух Святой, излившись на церкви, пройдет мимо этих людей. И эти люди выйдут из церкви, освободив места в церкви для тех, которые выйдут из Вавилона. Они займут их места. А эти люди, которые выйдут отсюда, они превратятся, как Дух пророчества говорит, они превращаются в злейших врагов церкви. В злейших врагов церкви. Они покинут ее, а потом они начнут ее преследовать. Потом они начнут ее уничтожать, пытаться уничтожить. Поэтому во все времена, возьмите от Адама до наших дней, присутствует идея остатка. В чем она соблюдается, эта идея? Вот возьмем семью Адама. Адам, Ева, Каин и Авель. Один кто? Один выпал. Каин выпал. Трое есть Божий остаток. Они дальше продолжили иметь отношения с Богом. Дело доходит до уже размножившихся людей, да? Дело доходит до потопа. Весь мир погибает, остается 8 человек. Кто эти 8 человек? Остаток. Понимаете? Остаток сохраняется. Идет дело дальше. И вот вы проследите по всему Священному Писанию, везде вы увидите, что есть две категории людей. Одни идут тем вектором, который им указал Господь, соблюдают заповеди Божии, хранят пророчество в сердце, соблюдают заповеди, имеют веру в Иисуса. Они идут одним вектором. И есть люди, которые идут другим вектором. В семье Исаака родилось двое детей, два близнеца, два брата, двойняшки, да? Исав и Иаков, да? Что, каким был Иаков? Стремился, да, обладать перво. А Исаву что нужно было? Мне 100 лет? Да там дело даже не в похлебке. Он говорит, да мне 100 лет это первородство не нужно, мне лишь бы двойную часть наследства иметь и все. Поэтому, когда он догнал брата своего, он же одного слова про первородство не спросил. Тот ему овец, козлов там отдал, на, возьми богатство. Все, все, что ему нужно. Поэтому определился, что остаток. И в ком он был? В Иакове. Он был в Иакове. Понимаете? И вот так идет дальше. 12 сыновей у Иакова родились. Народ образовался израильский. Да? И приходит Христос в этот народ. Да? Где остаток мы видим? Христос и 12 человек. Остаток. Потом к этому остатку стали прилепляться люди, стала развиваться христианская церковь, ушел Христос, умерли апостолы. Да? Церковь развивается в истории. Где в истории остаток? Те, которые продолжили соблюдать Божьи заповеди и хранить веру в Иисуса, а не остаток. Вы понимаете? Вы понимаете, почему я сегодня двигаю вот ваши мысли вот именно к этой идее? Вы сегодня открыто заявили о своей вере. ваша вера, она зиждется на двух библейских принципах. Это вера в Иисуса Христа как в своего Спасителя, и второе – это соблюдение Божьих заповедей. Это принцип нигде больше, ни в какой церкви мира вы не найдете. Этот принцип формирует и утверждает церковь христиан-адвентистов седьмого дня как Божий остаток в этом мире. И вы являетесь членами этого остатка, если не плевелы, если действительно пшеница, если вы приверженцы этого, если вы свято храните это, если вы что-то отрицаете или что-то отвергаете, то больше шансов вам остаться в плевелах, нежели в пшеницах. Рано или поздно, все равно вам придется эту церковь покинуть. Потому что здесь могут находиться только приверженцы этой идеи Священного Писания. Вера в Иисуса Христа и соблюдение Божьих заповедей. Другого, третьего, не дано здесь. Понятно? Поэтому вы являетесь сегодня видимой Божьей Церковью. Но есть еще очень много христиан, которых Господь скоро приведет. И мне очень бы хотелось бы, чтобы Он для этого, мои братья и сестры, нас с вами использовал. Чтобы Он нашими руками, нашими устами это сделал. Чтобы Он привел сюда, вот из той невидимой церкви, сюда своих детей. Мне надлежит что сделать? Их привести сюда. Помните, что Иисус говорил? У меня есть овцы не сего двора. Которых что нужно сделать? Мне нужно их привести. Некоторые думают, что Он их будет спасать там, не в его дворе. Но это не, об этом не говорит Библия. Библия говорит, Он их оттуда должен вывести и привести в свой двор. Поэтому, милые мои друзья, дело не в названии, как вы называетесь, адвентистами седьмого дня. Дело не в названии. Дело не в организации, как со своей какой-то структурой, да? А дело в принципе. Вы любите Иисуса Христа? Вы говорите «да». Вы воспринимаете Его как Бога своего? Вы говорите «да». Вы веруете в то, что те заповеди, которые Он провозгласил на горе Синай, их надо соблюдать, в том числе заповедь и о субботнем дне. Вы верите? Вы говорите «да». И это полное право дает вам с дерзновением голову свою поднять и голову свою вот так держать и говорить: «Мы являемся церковью остатка». В противном случае вы на это звание не имеете никакого права. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Господь, мы Тебя сердечно благодарим за всю Твою любовь и милость. Мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты утвердил и укоренил в нас идею Божьего остатка, что мы дети Твои, которых Ты готовишь к Царствию Твоему Небесному. Благослови нас на дальнейшие интересные, важные темы Священного Писания, чтобы мы могли изучать, утверждаться и готовиться к Твоему скорому второму пришествию. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.